Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 545 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем злодейских и разнообразно вычурно ужасающих, скажем так, мы переходим к темам более прагматичным и торговым. И о чем мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о том, как торговля, в частности розничная, изменилась с конца Средневековья и до современной нам эпохи. Потому что торговля – это очень хороший маркер для процессов, происходящих в обществе, как экономических, так и политических. То есть, например, именно распространение торговли по морям благодаря великим географическим открытиям и сопутствующие заработки на этом, в частности, пиратство, были силой, которая двинула вперед английскую революцию, когда Карлу Стюарту отрубили башку. То есть, да, понятно, что королям, в принципе, по разным другим причинам тоже бывало отрубали разные части тела. Но вот это была именно революция, потому что она завершилась не посажением какого-то другого короля, а изменением политического строя. Понятно, что да, потом был небольшой откат, было решено, что немного переусердствовали в процессе, но процесс был не остановить, и Стюарты во второй раз отправились с трона, как пьяные со стремянки.
Да, ну перед тем, как мы в детали погрузимся, да, в эти темы, мы хотим напомнить некоторую организационную информацию для наших дорогих слушателей. Прежде всего, мы напоминаем, что у нас есть возможность, у вас, точнее, есть возможность слушать подкаст на спонсоре на Патреоне за небольшую денежку. Зачем это делать? Очень просто. Там больше подкаста. Там есть все выпуски абсолютно бесплатные. Все выпуски, которые платные, основного шоу. Каждый третий выпуск.
Например, в ближайший вторник мы будем записывать как раз платный экстра выпуск про историю цирков и всяких там ездящих шоу-уродов и борцов.
Да, да. Ну и помимо экстра выпусков, там еще есть после шоу. То есть, как минимум, каждый третий выпуск основного шоу, экстра выпуски дополнительные, которые со своей нумерацией, и после шоу каждому выпуску. То есть, очевидно, что подкаста там чуть ли не в два раза больше, чем обычно. Поэтому приходите, подписывайтесь, там разные интересные ништяки есть помимо этого. Ну и давай, Домнин, кратко напомним про твои живые выступления.
Да, ближайшее живое выступление вот прямо состоится завтра от момента, в котором мы это записываем, поэтому боюсь, если вы про это услышали впервые сейчас, вы туда уже не успели. Но в Москве 6 апреля в аудиториуме, поправка, именно в аудиториуме, у нас немного поменялись места, в 19 часов пройдет Транспорт-фест при участии меня, как докладчика по истории наземного общественного транспорта и его влиянию на нашу жизнь, а также настоящего машиниста настоящего поезда и крупнейшего энтузиаста подземки в Москве, который расскажет, соответственно, о поездах надземных и подземных. Можете задать им всякие вопросы касательно того, много ли приходится соскребать сбитых с буфера локомотива и
прыгунов,
всякого такого. За билетами можно идти на сайт mediomoda.ru или к нам в группу ВКонтакте. Я там подвешу это мероприятие опять в закреп, чтобы было видно.
Да.
По кнопке сверху рядом с сообщением тоже можно перейти и купить билет.
Ну а теперь к основной теме.
К основной теме, да. Торговля. Торговля в, так сказать, на исходе Средневековья, то есть к концу 16 века, будем считать так, представляла собой, скажем так, переходную форму от истинно средневековой к торговле нового времени. На ней висела еще куча всяких рудиментов. Типа, например, того, что значительная часть населения занималась полунатуральным хозяйством. Этот И как бы денег особо на руках не имела и не считала необходимым что-то сильно покупать. Со стороны часто велся миновой обмен. Более того, он продержался в определенных местах, даже весьма развитых стран, вплоть до там, 20 века. Например, универмаги на американском юге в Америке времен фронтира, там Дикого Запада и прочего, они зачастую оперировали вообще без денег.
Это как это? Ух ты!
Ну, так, это окрестные фермеры приезжают, привозят там масло, молоко, яйца. Ну, короче, натуральную продукцию. Курки, яйки, млеко. И то есть, обменивают на...
Бартером, фактически.
Да, обменивают там на соль, соду, чтобы шмотки из скатерти стирать. На там лопату железную. Какую-нибудь там, или рубанок, короче, вот что-нибудь такое, что им там надо в своем хозяйстве. А, или, к примеру, какой-нибудь приходит плантатор хлопковый и просто все берет в кредит без денег. Потому что у него нет никаких денег. Вот когда хлопок вырастет, да когда его соберут, да когда продадут, вот тогда только он и рассчитается. А до этого сидите и ждите.
Класс.
Ну, им верили, понятно, потому что хлопковый плантатор не может схватить свою плантацию и убежать с ней куда-нибудь там ночью, правильно? Куда он денется-то? Вот. Если будет плантация, будут и деньги. Если она вдруг сгорит, ну, значит, риски. Или, например, такой рудимент от средневекового хозяйства в ней. Вот мы сейчас заходим, там, не знаю, в хозяйственный магазин периодически забегаю в том же здании, что мой спортзал. И там, значит, смотрю, где и чего. На всяком товаре обязательно ценник. Ценники — это относительно новые, между прочим, веяния.
Mm-hmm.
Например, в конце 19 века только во всяких богатых да дорогих элитных заведениях были ценники.
А так что, договариваться надо было?
Да, договариваться надо. То есть торговаться надо было.
Класс.
И вот, например, если ты на каком-нибудь там, в каком-нибудь, не знаю, Мемфисе условном хозяин магазина, тебе надо еще и прикидывать вот это вот тебе масло, яйца. Привезли, тебе надо оценивать. Тебе надо прикидывать, в каком состоянии находится твой контрагент. Можно его за горло брать сейчас? Или, может быть, у него... Относительно нормально, все, он тебя просто пошлет. Какой кредит можно кому открыть, в каких пределах? Это все надо было в уме считать. То есть это было в основном такое искусство. А потом, такая была еще и проблема, что рынки маленькие, денежная масса маленькая, просто потому что денежная масса была из драгметаллов. До фиатных денег еще не доросли. И все попытки чеканить медные деньги ничего не приводили. Люди не доверяли, доверяли серебру и золоту. А серебра и золота в Европе мало, потому что его неоткуда взять. Каналы, ну вот, например, у нас на Руси типичные золотые монеты и серебряные, кстати, тоже. Это было что? Это перепечатанные дирхамы всякие.
Ну да, да, да.
Вот. Меркантилизм, опять же, создавал проблемы. Потому что есть меркантилизм, если кратко? Мы уже не раз про это высказывали. Это такая экономическая школа мысли, примитивная относительно, которая утверждала, что богатство нации есть количество драгметаллов, которые она у себя сосредоточила в экономике. Не в казне государства, а именно в экономике вообще. Король может быть хоть и нищий, абсолютно, это дело поправимое. Налоги введет, и все будет в порядке. А вот если в экономике в целом нету золота, то даже будь у короля все сокровищницы забиты, это очень скверно. Это означает, что нет денег. То есть нет денег, и все сведено к бартерному обмену, и как бы все плохо. Соответственно, нужно как можно больше к себе завозить драгметаллов, обменивая на свои продукты какие-нибудь, и как можно меньше вывозить, запрещая обменивать на какие-нибудь иностранные, допустим, продукты золота из страны. Вводились возможные законы, требующие ни в коем случае с иностранными купцами не рассчитываться в драгметаллах, а обязательно... ну, или, как говорят, можно было рассчитываться, но эти самые купцы должны были обязательно на выходе сдать валюту.
Купить что-нибудь другое.
Купить, да, что-нибудь другое уместное. Ну, то есть, как в Советском Союзе, помните? Как приходилось сдавать валюту, когда возвращаешься из загранкомандировки, получать там какие-то боны, и в 91-м году в итоге последняя порция приехавших издавших живые доллары в обмен на боны, на следующий день узнала, что Советский Союз кончился. И чувствовала себя, видимо, очень плохо.
Несколько обманута.
Да. Соответственно, для купца это все геморрой. Купцу, что выгодно, ну, при прочих равных, ему выгоден свободный рынок, где он может делать, что ему в голову взбредет. Соответственно, к этому добавлялась еще такая проблема, как отсутствие стандартизации. Во всех, не то что странах, а в разных, не знаю, провинциях одной и той же страны какие-то свои собственные меры. В одной меряют все в аршинах, а в другой в шагах, а в третьей в саженях. И черт его разберет, что из этого что.
Да, везде, даже если называется одинаково, да, разного размера.
Приходится придумать, что вот это вот франкфуртский фунт, а вот это гамбургский фунт, это еще там черти чей. И, короче, можно так, так проторговаться, не разобравшись, что потом будешь волосы на себе рвать.
Угу.
Соответственно, купцы, кто был с капиталом, ворочали из таких вот ходовых товаров, которыми имело смысл обмениваться, помимо зерна, которое было вплоть до пришествия Ее Величества Сахара, наверное, самым крупным из экспортно-импортных, скажем, у той же Англии товаров. Это пряности, это вино. По той причине, что, например, в Англии, кто хотел пить вино, те вынуждены были пить импортное. И несмотря на то, что при римлянах виноделие на юге Англии было, в средние века оно благополучно издохло. И даже в Северной Франции тоже довольно долго его, вплоть до высокого средневековья, не было. Виноград был, а виноделия не было. Делали из него, знаешь, на манер пастилы.
Ага, даже так.
Да. Да, ну так вот, всякие меха можно из России, можно из Канады бобровые шляпы валять, шелка и прочее, в общем, такое. Короче, довольно узкий был репертуар, и вообще все было не очень хорошо. Но наступает новое время, приходит сразу целый ряд нововведений. Во-первых, из-за великих географических открытий начинается приток драгметаллов из разворованной Америки. Империи ацтеков, инков и прочих все ограбили и заодно начали добычу серебра и золота на тамошних рудниках. Торговля с Индиями, это не только Индия, которая та Индия, а это еще и колонии европейцев в Карибском море. С Китаем, кстати, тоже. Понятно, что там были всякие проблемы, но мытьем или катаньем, но с Китаем торговля велась. Все это приводит, во-первых, к тому, что возрастает денежная масса. На ней начинает приумножаться буржуазия, прогрессивный класс по теории Маркса для этого периода. Возникает так называемое демонстративное потребление. То есть оно, в принципе, в каком-то виде и раньше было, но очень уж бедным и нищим. То есть ограничивалось оно чем-нибудь типа понаперчить мясо так, что его жрать невозможно, чтобы показать, вон у меня бабла-то сколько, могу перцу столовыми ложками насыпать. А то, что в рот не взять, это, ну, побочный эффект. От таких грубых форм демонстративное потребление начало отходить. Появились, например, такие относительно массовые среди буржуазии товары, как чай, кофе, какао и производный от него шоколад и конфеты даже через некоторое время. Сахар. О важности сахара можете послушать отдельный выпуск. Мы там про это подробно говорим. Табак. Хлопок. Очень важная ткань, потому что как бы между шерстью и льном, которые есть дома, и импортным шелком изъяла дыра. Вот, потому что шелк это, конечно, прекрасно, но белье лучше делать из хлопка. Ходить в шелковых труселях, конечно, можно, но вообще хлопок в данном случае эффективней. И вообще, летом в хлопке тоже гораздо лучше, это важно. Хлопок высаживали вон в Виргинии, в Северной Америке, там, где сейчас Соединенные Штаты, из Индии тоже везли. На этом основывались ткацкие фабрики Англии. Кстати, вот обратите внимание, что Англия вместо того, чтобы завозить хлопковую ткань из Индии, вместо этого довольно быстро перешла к завозу хлопка сырца, из которого ткани ткали уже на фабриках в самой Англии. Потому что это выгоднее. Позволяет трудоустраивать разорившееся после всех этих экономических нововведений крестьянство, шлеющееся по дорогам, вот, и заодно платятся налоги, экономика растет и т.д. и т.п. Ткани удешевляются, кстати. Это тоже важно. Значит, что как бы это означает с точки зрения торговли? Начинает оформляться теория торговли. Например, одним из крупных теоретиков считался, вы будете смеяться, Дэниел Дефоу, который Робинзон. Дело просто в том, что у нас его знают именно как описатель Робинзона, а он, собственно, откуда нахватался-то всего этого? Он был купец, потому что. И изрядно тоже поездил, повидал, поторговал, попродавал, попокупал. Вот, по треугольнику в том числе. И понаписал целый ряд научных работ на эту тему. Рекомендуем, кстати, их изучить, если хотите проникнуться.
Какой деловой, я смотрю, был гражданин.
Да, он вообще, мы как-нибудь про него поговорим. И вообще про такой вот тип писателя. Он был и памфлетист. В том смысле, писал всякие обидные писания политические, и в колодках один раз тоже посидел по этому случаю.
Ух ты. Да.
Да. В него должны были швырять всякими гнилыми яблоками и тухлыми яйцами, но он не растерялся и стал декламировать всякие гуманистические монологи. Вот, и все вместо того, чтобы швыряться, стали слушать и ржать. А там просто срок кончился, и его выпустили. Ну так вот, он вот был довольно типичным купцом той поры, который старался придумать, как бы это все, как бы подвести под это все базу. Потому что все продолжало на первых порах ориентироваться в основном на всякие личные связи, на принцип, так сказать, взаимности и честности. Так сказать, купеческое слово, тверже гороху. Это было связано не с тем, что купцы были прям такие все честные, а просто потому, что ты раз обманешь, а потом все, с тобой никаких дел никто иметь не будет, а бездоверить невозможно, потому что сейчас можно пойти в банк и обеспечить себе кредитное плечо, а тогда это все еще было толком не развито. Вот, и приходилось как бы...
На честное слово.
На честном слове, да. Работать и без честного слова, к сожалению, никак. Бывало так, что купец, который не смог сдержать слово, просто стрелялся и таким образом как бы смывал позор, так чтобы его сын мог унаследовать дело и торговать дальше...
С чистой кредитной историей.
Да, ну, в общем, да. Да. Тогда еще не додумывались наваливать на наследника долги. Да, так вот, в домах у многих купцов начали появляться такие как бы шоурумы, почти как современные, куда могли прийти всякие уважаемые заказчики и посмотреть там на всякие товары в качестве образцов, чтобы потом решить, надо нам или не надо. Начали появляться принципы относительно современного маркетинга. То есть, например, типичным персонажем из розничной торговли 17, 18, 19 веков был лоточник, разносчик, всякий там коммивояжер, то, что потом будет называться. Обычно они торговали всяким либо очень ходовым мелким товаром, ну, например, скажем, там, чиненными перьями в некоторых местах. Было там, где всякие конторы базировались, и где периодически все перья, значит, которыми писать сточили, оказалось, что новых, разумеется, никто и не подумал начинить, работа-то стоит, и тут как раз лоточник с перьями идет. Вот к нему кого-нибудь посылали, выкупали весь лоток, и работа продолжалась. Съестным припасом всяким. То есть, например, по Лондону ходили самые разные лоточники. Например, часть носила всякое мясное. Ну, например, добытых браконьерами всяких зайцев с кроликами из лесу. С этим пытались бороться, потом пришлось плюнуть и просто ввести лицензирование. Гусей, курей, голубей, кстати, тоже наловленных по чердакам. Бывало мясо и попроще, которое разносили для того, чтобы псов собаковладельцы кормили. Ходили со всякой рыбой. Вот то, что у них сейчас fish and chips. Правда, сейчас мы им рыбу ловить запретили в Белом море, так что я не уверен, что у них это останется. Но раньше было, да. И с этим ходили лоточники. Они носили не только это, но и, например, устриц. Помните, у Диккенса все жрут устриц, орудуя складными ножами. Об этом даже Стругацкие упоминали в понедельнике, начинающемся в субботу. Это потому что тогда устрицы считались за еду для бедняков. Потом только времена поменялись. Короче говоря, все эти лоточники тоже мозолили глаза купцам, и они тогда уже, в конце 18 века, начали приспосабливать их в качестве коммивояжеров, чтобы они разносили образцы их товара по всяким холодным, так сказать, клиентам, и там их впаривали либо за какие-то маленькие деньги, либо даже иногда вовсе бесплатно в качестве пробы. Потом тогда же появилась такая идея, как дифференциация товара. То есть вот если до этого наступила стандартизация, и все стали торговать более-менее одинаковыми бочками того-сего, то к концу 18-го рынки дозрели до того, чтобы торговцы начали свой товар обосабливать, наоборот. То есть он был как бы стандартный, но при этом он нес какие-то особые качества. Вот, допустим, мы продаем бочки. Продаем их, наша основная клиентура это всякие фрукторазводящие, фруктопродающие товарищи, которые яблоки и груши насыпают в бочки.
Угу.
Соответственно, мы говорим, наши бочки это не просто какие-то бочки, это бочки, в которых раньше выдерживался коньяк.
О-о-о.
Это значит, что, во-первых, это хорошие, качественные бочки, которые... Не будет же кто-нибудь в худых бочках держать такую дорогую вещь, как коньяк, правильно?
Проспиртовались.
А во-вторых, да, они будут придавать вашим яблокам приятный аромат, который сделает их более привлекательными для публики. И не даст им портиться за счет, так сказать, того, что там все проспиртовалось. То, что на самом деле так не работает, мы, конечно, никому не обязаны говорить. Мы просто плетем сказку, да, про свой товар. Нам надо его как-то выделить и сказать, что вот в наших бочках яблоки у вас будут с приятным ароматом и не портящиеся. А в бочках от прочих, не будем показывать пальцем, яблоки ваши только сгниют и провоняют смолой сосновой, будете вы тогда знать. так сказать, и будет это не так смешно, как грустно. Или, например, такая вещь, как продаем какой-нибудь основной товар себе в убыток, но при этом наживаемся на продаже расходников. Условно, продаем какие-нибудь там рубанки в убыток, но лезвие для рубанков наоборот. Причем делаем так, чтобы, разумеется, к нашим рубанкам подходили только вот такие лезвия, которые мы продаем. Это вот тогда уже и появилось, собственно. Реклама. Как я уже сказал, универсальные магазины появляются в связи с отходом от полунатурального хозяйства и прекращением меркантилизма в пользу свободного рынка. Соответственно, к середине 19 века начинают появляться большие универсальные магазины, в которых можно найти, если не все, но практически все. Мы вам уже рассказывали про Селфриджа, который привел эти магазины в относительно понятный для нас вид. Но в любом случае это и без него шло течение в ту сторону. То есть к тому, чтобы были большие витрины, в которых можно посмотреть сразу на, так сказать, товар лицом. Чтобы там проводились всякие рекламные акции, в том числе, которые бы показывали, зачем вам нужен этот новый товар, который еще вчера вам был как бы абсолютно до лампочки. Эти крупные магазины старались привлечь на свою сторону всяких известных особ, то, что вот сейчас селебрити, а до этого в основном были разные коронованные и титулованные особы. То есть старались, вот как у нас, например, некоторые трактиры вешали там себе табличку «Поставщик там высочайшего двора», там, что-нибудь такое. Или вот как в Англии, допустим, там делали рекламу о том, что герцог Мальборо одевается, так сказать, в... Ну, не одевается там, а герцог Мальборо там, не знаю, покупает сигары у нас. Понятно, что все хотят быть как герцог Мальборо, крутыми, и тоже пойдут покупать сигары. Вот, кстати, с одеждой. С одеждой вплоть до конца 19-го, начала 20 века все было довольно печально. Потому что все нормальные люди одежду себе шили на заказ. И даже в 20 веке от этого сохранились там всякие рудименты. В основном, правда, уже со всякими вещами, типа, например, брюк. Связано это было с чем? С тем, что, во-первых, тогда еще оборудование для массового пошива было достаточно грубое. И оно могло шить, ну, в общем, не так хорошо, как вот сейчас. То есть сейчас одежда шьется по лекалам с очень маленькими допусками. А тогда допуски были, к сожалению, большие. Тут ничего не поделаешь. Они тогда вообще во всяком производстве были большие, поэтому одежда готовая получалась такой, как бы, мне мало, тебе велико, а кому оно подходит, найти невозможно.
Да, поэтому все ходили либо в чем-то слишком большом, либо в чем-то слишком маленьком.
Да, то есть тут было как бы вариант какие. Либо надо ходить к портным заказывать у них, либо вот как вот, например, как типичный русский крестьянин одевался. Одевался очень просто. Сеял лен, значит, его, так сказать, пожинал, мял, из него ткалась холстина, из холстины его баба ему шила штаны, рубаху, вот, и зипун. Ну и все, в общем-то. В начале 20 века стали покупать ситец на рынках крестьяне, чтобы хоть рубаху сделать и сититься, и не мучиться. Ну, получалось вот так. Для городских, да, все шилось, и потом еще много раз перешивалось, латалось, штопалось, все было дорого. Ручная работа. многие люди были вынуждены так делать просто по долгу службы. Потому что в Российской империи, например, даже если ты не служишь в армии или там в полиции в какой-нибудь, а служишь по гражданскому ведомству, ты все равно должен носить что?
Форму.
Мундир, да. Uh-huh. Мундир, вицмундир, не так важно. И не важно, там ты можешь быть учителем в гимназии, ты можешь быть почтальоном, ты можешь быть, не знаю, там, станционным смотрителем. На тебе обязательно должен быть мундир какой-нибудь. Это все надо делать самому, потому что форму никто тебе не выдаст. Тебе только, так сказать, могут сказать, что как надо сделать. Ну вот, надо было идти к портному. Портной уже насобачился на таких, как ты, и шил себе что-то, исходя из того, какой материал ты себе мог позволить. Вот. Или, например, вот у нас в Москве с обувью было несколько получше. Потому что у нас было довольно много готовых сапог в продаже. Знаешь, кстати, откуда?
Откуда?
Из Тверской губернии.
А, да, у нас вообще-то...
У вас там с сапогами все в полном порядке, потому что у вас есть такой сапожный центр, как Кимры.
Кимры есть, да.
Ну, да. Кимры город неплохой, немножко поменьше, чем Клин, но тоже серьезный. И он был тогда еще селом, правда, до революции-то. Но он считался за один из центров сапожного производства. У нас тут всякого, всякой обуви из Кимр как раз было в достатке. Знаешь, кстати, в чем была разница между питерским купцом и московским тогда?
Кимрские сапоги?
Нет, я имел в виду по подходу.
По подходу? Какая?
Сапоги попадали и туда, и туда. Дело в том, что в Питере тебе всегда давали все самое качественное, только за полторы цены как минимум. Uh-huh. А в Москве тебе делали, конечно же, 10% скидку еще чуть ли там не ниже цены производства, но впаривали всякое гнилое дерьмо, которое тут же развалилось. Мы как-нибудь отдельно расскажем про отечественное купечество. Здесь мы буквально, просто потому что обязаны, должны упомянуть, что у нас купцы были не просто там каким-то родом занятий. Это было отдельное сословие, в которое еще Петр Великий велел записываться. И первоначально все городское население в России вообще делилось, значит, либо на членов двух купеческих гильдий и на подлых. Все, кто не купцы, все, значит, подлые. В итоге потом, правда, подлых отменили, еще и ввели третью гильдию. Но если кратко, получалось так. Третья купеческая гильдия — это местные лавочки всякие там, где торгуют селедкой, условно говоря. Купцы второй гильдии — это торговля региональная или даже, так сказать, национального уровня. То есть, которые ездят по стране и что-то там где-то что-то покупают, что-то продают, возможно, что-то производят еще в процессе. Первая гильдия — это уже международная торговля, крупные производства, фабрики там всякие, мануфактуры, вот, поставки за границу пеньки и леса, всякое такое. При этом периодически это все приходилось приводить в порядок, потому что часто получалось так, что, например, в третьей гильдии очень много находилось народу, который реально никакой торговлей не занималась, а просто записывалась, чтобы льготы всякие получать и не числиться всякими нижними чинами. Вот, их там в итоге приходилось вычищать. И вокруг них сложилась такая субкультура. Ее мы кратко опишем при помощи Антона Павловича Чехова и его коротенького рассказа «Ярмарочное и того». В карманах одной московской первой гильдии купца, недавно возвратившегося из Нижегородской ярмарки, найдена женою куча бумажек. Бумажки изорваны, помяты, письма на них потертые, но, несмотря на это, можно было разобрать следующее. «Милостивый государь Семен Иванович, побитый вами артист Хрипунов согласен помириться на 100 рублях. не берет ни копейки меньше. Жду ответа. Ваш адвокат Н. Ерзаев. По делу о взыскании с вас 539 рублей 43 копеек по оценке за разбитое зеркало и испорченное вами пианино в ресторане Глухарева. Помазывать синяки утром и вечером. А после того, как сподобился с подмоченный ситец за настоящий спустить, должен я дрызнуть. Валяй под вечер к Федосье, захвати музыканта Кузьму, горчицу ему голову мазать, да мамзели штуки 4. Выбирай, какие попухлевей. Насчет фекселя, накоси выкуси. По гривеннику с моим удовольствием, а в отношении злостного банкротства бабушка надвое сказала. Находясь в белой горячке от употребления излишних напитков, я ставил вам кровососные банки, чтобы привести вас в надлежащую умственность. За каковой труд прошу подателю сей записки уплатить 3 рубля. Фельдшер Егор Фряков. Сеня, ты не обижайся. Записал я себя у мирового свидетеля насчет оскорбления в публичном месте в рассуждении того случая, когда нас били. А ты говоришь, что я зря. Не фордыбайся, потому и тебе за загривок влетело. Не давай синякам сходить, расстравляй. Счет. Одна порция стерляжьей ухи, рубль 80 копеек. Одна бутылка финь-шампань, 8 рублей. Это коньяк, если что. За разбитый графин, 5 рублей. Извозчик за мамзелями, 2 рубля. Щит для цыгана, 60 копеек. За порванный фраг на официанте, 10 рублей. Целую тебя несчетно раз. Приходи по следующему адресу. Меблированные комнаты Фаянцева, номер 18, спросить Марфу Сивягину. Твоя любящая Анжелика. Ну, в общем, вы поняли. Типичный купец должен был вести очень специальный образ жизни, вечно бухать, кого-то пьяным бить, сбывать казни гнилые сапоги за тысячи, рвать пьяным фраки на ком-то, терять сознание от белой горячки, в общем, вы поняли. Такой, как бы, был. Такая у них была субкультура, скажем так. Но вернемся к развитию теории и практики. А в 1783 году появляется такая важная вещь, как кассовый аппарат. То есть до этого приходилось, ну, как-то на глаз все это рассчитывать. И часто бывало так, что кассиры воровали. Вообще, надо сказать, что кассиры воровали почти всегда. А тут Джеймс Ритти, салунщик из Огайо, решил создать, как он говорил, неподкупного кассира. И создал, в общем, такую байду, которая имела кнопки, как вот у печатной машинки, и позволяла все записывать сразу на бумажный носитель. А когда, так сказать, расчет был завершен, звонил специальный колокольчик. И поэтому все кассы обязательно тоже позвякиваются с той поры. Это вот традиция. Это сильно продвинуло торговлю в смысле прозрачности и понятности, а также налогообложения. Почему, например, сейчас многие очень любят принимать оплату по переводу через систему онлайн-банкинга, чтобы не вносить их в кассу и класть себе в карман. Тот же самый этот... Генри Хилл в своей знаменитой книжке, которую мы уже не раз обозревали, упоминал, что как-то раз в их округе рабочие пришли в супермаркет местный, чтобы поставить там две новые линии кассового обслуживания. И звонят они обратно, так сказать, заказчику, говорят: подождите, вы нас вот прислали на адрес, конечно, должно быть в магазине 8... касс, мы еще 2 должны достроить до 10. Мы пришли по адресу, тут 9 касс. Ну и что ты думаешь?
И что же? Кто-то в карман себе клал.
Директор супермаркета поставил 9-ю кассу и клал бабки из нее все в карман.
Класс.
И его, по-моему, не посадили, судя по тому, что пишет Хилл.
Круто.
Да, да. А в 20-е годы в Америке начинают появляться карточки. Карточки эти, правда, были такие, как бы... Они нужны были, чтобы упорядочить эту проблему с кредитным расчетом, который к тому времени, я уже сказал, во многих местах была укоренившаяся. То есть люди просто приходили, открывали счет, там ели, пили. Не знаю, там Анну Каренину почитайте, там один из героев, этот Сила, по-моему, выбирал, в какой ресторан идти и пытался вспомнить, в каком у него счет. Больше, в каком меньше. Неоплаченный, имеется в виду.
Угу.
А, соответственно, чтобы это упорядочить, в 20-е начали появляться карточки, которые должны были как-то решать этот вопрос в конкретном заведении. Но в 50-м году это пришло в итоге к появлению карточек, так называемых Diners Club, который представлял собой карточку универсальную по множеству нью-йоркских, по-моему, ресторанов, с которой можно было ходить, и на нее тебе записывали, а ты потом, значит, шел и погашал это. Все, удобно. Соответственно, через 8 лет Bank of America решил, что нужно это дело перенимать, и завел банковскую карту. Вот, которыми мы сейчас пользуемся, или даже уже, которые сейчас скорее отмирают, потому что
угу.
У меня, например, одна из карт сбербанковских, она как бы перевыпущена как МИР, но при этом без пластика.
То есть она цифровая?
Чисто, да, в телефоне у меня.
Да, есть такие, да. У меня тоже такая есть.
Да, ну оно, в принципе, и лучше, меньше носить с собой всякого. А в 50-е начинают появляться так называемые шопинг-моллы. То есть, если бы вот сказали там какому-нибудь позднесредневековому человеку, что вы любите ходить по магазинам, вот, посмотрите, как на больного. Что хорошего в том, чтобы шляться по каким-то провонявшим ловчонкам, чего-то там выбирать и да. Уходить оттуда.
У вас вообще все хорошо с головой.
Да. А вот в 50-е уже идея шопинга доросла до того, чтобы создать... То есть изначально это были моллы в прямом смысле, то есть молл — это площадь. То есть это просто был такой какой-то базар, по сути. Только не с лотками и ларьками, а с магазинами. А в... В 56-м году в Миннесоте появился, наверное, первый трум-молл, который был построен, так сказать, под одной крышей, и куда надо было ехать на автомобиле. Развитие автомобилей, собственно, это и было одним из главных стимулов к появлению таких шопинг-моллов. То есть туда люди тупо могли доехать. И там они могли походить по магазинам, так сказать, в одной точке, а потом уехать с покупками к себе домой. Потому что до этого такого не было. Надо было сначала ехать в одно место, потом в другое, потом в пятое, потом в десятое. Так можно весь день проездить, и в итоге ничего толком, так сказать, не найти и не купить. А потом к... примерно той же эпохи, то есть середине 20 века, оформились в полную силу и стали массовыми супермаркеты. То есть одни из таких прото-супермаркетов первых можно было там найти еще в 20-е годы, но реально это пошло только уже... после войны. То есть, что это есть супермаркет? Это магазин самообслуживания, который предлагает широкий выбор всякой еды, питья и прочей мелочи. Вот, бакалеи, так сказать. Потом все клиенты, набрав там себе всего, идут на кассу и приобретают. Между прочим, в Швеции супермаркеты появились еще в 40-е.
Mm-hmm.
Да. И с такими тележечками. Тележки были маленькие. Вот, соответственно, к введению банковских карт супермаркеты тоже подошли с большим энтузиазмом. Потому что это позволяло сократить время на обслуживание одного клиента на кассе. Ну, я думаю, вам не надо объяснить почему, потому что вы все наверняка были в такой ситуации. Вы, набрав там того сего, погрузили все на ленту кассира, перед вами пришла какая-нибудь бабушка купить чего-нибудь там, туалетной бумаги условно. И бабушка начинает рыться во всяких кошелках, выскребать там какие-то копейки, вот, чтобы сложить 54 рубля из них, и это занимает у нее полчаса, потому что она сама уже ничего не видит, и пальцы уже не те, и очередь сатанеет, ну вот, вы поняли. Соответственно, банковские карты как раз к супермаркетам очень хорошо подошли. В 60-е появилось то, что в Америке называется Big Box Shop'ами, что, в общем, можно также назвать мегамаркетом. То, как у нас сейчас называется. То есть это самый простой пример — Walmart, например.
Uh-huh.
К нему вплотную там подходят всякие Стокманы. Даже Ашан, в принципе, подбирается. И так далее. То есть, что это такое? Это очень крупный розничный магазин, в котором можно купить почти все. То есть, еда, питье, всякие там бытовые химикаты, кое-что из одежды, всякие трусы, носки, там, майки, футболки, зачем там? Обычно, когда заходишь, думаешь, что у меня там носки все протерлись, надо купить. Какие-нибудь там шлепанцы, швабры, книжки Дарьи Донцовой, журналы про то, что там делают звезды, живая рыба, азиатские соусы и приправы, мясо в вакуумной упаковке, все для школы или там для Нового года, смотря по сезону. Вот это вот то, что Запад называют бигбоксами, у нас это обычно называется гипермаркетами и так далее. Тут, правда, это небольшая подмена понятий, потому что изначально под гипермаркетом понималось, что супермаркет, к которому приделан еще несколько разных магазинов. У нас, ввиду, видимо, специфики, это как-то затерялось и прошло. Кроме того, есть еще такая вещь, как дисконт-центры. То есть, в переводе это буквально что?
Скидочные центры.
Да, они не скидки выписывают, они продают всякие товары по цене со скидкой, то есть, которая, ну, не сильно превышает себестоимость. Которая, то есть, как бы ниже рыночной цены. А как же они это делают, Аурлиен? Неужели это они такие альтруисты?
У них, может, закупочная цена ниже?
Дело в том, что, как правило, очень крупные магазины. То есть, вот типа как метро. То есть, это прям там чуть ли там не полк, не знаю, там полуквадратного километра там занимающие или даже больше магазинище, куда надо ехать на машине. В городской черте обычно таких площадей вам никто не даст. Вот. И которые закупают все в таких количествах, что получают очень серьезную скидку. Потому что чем больше ты берешь, тем, соответственно, тебе дешевле стоит каждый из каждая единица товара. Ну и поэтому они действительно могут завлекать к себе низкими ценами. Для кого эти магазины, собственно, и ценны? То есть для семьи, которая может один раз приехать, закупиться там на достаточно большую сумму всяким добром, хлебом, шампунем, чистящими средствами, какими-нибудь там тапочками, какими-нибудь там ароматическими свечами, крупами, макаронными изделиями, колбасой, сыром, рыбой, овощами и фруктами на неделю вперед. Новую скатерть там же себе, ну, не знаю, там, клеенку себе присмотреть, там, купить что-нибудь из посуды заодно, взамен перебитого. Ухватить там каких-нибудь конфет, сладостей, тортик. На кассе еще что-нибудь взять. И вот так вот, за счет того, что они приезжают и набирают много всего, у них получается относительно выгодно по сравнению с тем, чтобы идти в маленькую лавочку в соседнем подъезде. Там будут цены гораздо больше. На ту же самую крупу, то же самый хлеб и ту же самую колбасу. Более того, скорее всего, именно такой колбасы в маленькой лавочке найти не удастся. Почему?
Почему?
Потому что лавочка имеет ограниченные возможности. Она не может закупать все 300 сортов колбас, какие там есть в этом регионе.
Это да, логично.
Вот, а дисконт-центры могут закупить абсолютно все и в таких объемах, что люди будут приезжать, все выметать, польстившись на низкие цены, и таким образом поддерживать их бизнес-модель. Кроме того, сейчас появилась еще и электронная коммерция. То есть тот же самый всем известный Amazon, который начинал как магазин по продаже книжек через интернет в 95-м году.
И как Озон в России.
Озон,
начинал,
да, в России.
С продажи книжек, и теперь продают все подряд.
Я вижу, все серьезные люди начинают с продажи книжек. Мы чем-то не тем с тобой занялись, видимо.
Да,
надо,
да,
было продавать тоже, книжки.
Тоже надо книжки продавать.
Да.
Надо было.
Угу. Я на Озоне периодически закупаюсь чем? Во-первых, это картриджи для бритвенного станка. Получается, если брать по многу, то дешевле и удобнее. Там же я регулярно беру протеин порошковый, чтобы после тренировок разводить и употреблять. И иногда еще там всякое, кое-какую посуду, всякие там вещички. Разнообразные приправы и соусы я тоже там беру. Например, шаосиньское вино, рыбный соус, сычуаньский перец, смесь пяти пряностей китайских, кое-какие острые соусы, кунжутное масло и масло чили, и этот самый глютамат натрия в кристаллах тоже там. Да, там все это есть, все можно заказать. То есть вот раньше были проблемы, когда видишь, что, допустим, видите рецепт там или еще что-нибудь, там вам говорят, вам понадобится там, не знаю, какая-то там белая глина, и ты вообще постоянно не имеешь, где эта глина берется, куда за ней ехать, за этой глиной, есть ли вообще эта глина на свете или нет ее давно уже, не поймешь. А сейчас можно как раз посмотреть на всяких этих озонах, или, как вариант, там на Алиэкспрессе. У китайцев-то все есть. Если чего-то нет у китайцев, то, значит,
этого нет на свете.
То этого нет на свете, да, скорее всего. Вот. Ну, там главное это продраться через характерные китайские
дизайн.
Переводы, да. Все помнят, я думаю, эту блинную рекламу какой-то машины. Вот, про то, что там, значит, есть горючая экономка, заглядение доброкачественные красотки, система мгновенное надувательство водителей пассажир, чего-то там еще. И, короче, заканчивается эта фраза тем, что новые самокаты и автомобили с Китая для тот, кто хочет в езду. Обычно это объявление появлялось с припиской: куда именно надо засунуть такую езду?
Класс.
Да. Соответственно, сейчас, как вот в доковидные времена, в, так сказать, физической реальности розница росла на 3,7% в Америке.
В год, имеется в виду.
Да. А, угу, соответственно, в электронной коммерции на 15%. Что было, угу, в ковид, мы не будем сейчас искать, просто потому что понятно, что там все...
Розница была закрыта.
Да, да, розница вся закрылась, а электронная коммерция осталась единственная вообще существующая. Поэтому, собственно, и указываем до ковидные показатели. Тем не менее, до сих пор в, так сказать, абсолютных величинах 4 против 1. Такое соотношение у розницы физической и электрической. Кроме того, появились такая вещи, еще о чем надо сегодня рассказать, как маркетплейсы. То есть это как бы интернет-ресурс, на котором могут какие-то третьи лица предлагать свои товары другим третьим лицам.
Ага.
Не связанным с самим веб-сайтом. То есть само слово marketplace означает как бы площадку, где можно арендовать место для своего лотка, там ларька на базаре. И предполагает, что там все будут всякое продавать, покупать. Туда пошли как всевозможные рукодельщики и те, кто хотел бы избавиться от всяких старых там вещей, или из которых они там, может быть, там выросли, или там похудели, или там, может быть, они занимались каким-то видом спорта, а потом врач запретил. А инвентарь в хорошем состоянии остался. Или, допустим, не знаю, там помер какой-то родственник, от него остались какие-нибудь там электрогитары. Uh-huh. Вот, и непонятно, что с ними делать. Хранить на память они громоздкие, заразы, и пыль собирают. Продать было бы как раз милое дело. Или, как мы уже бывало рассказывали, люди выставляют там на продажу какое-нибудь бабушкино одеяло, а потом выясняется, что это какое-то там было одеяло вымершего индийского племени, за которое какие-то чудовищные деньги там полагаются. И за ним начинается целая охота. Или тот раз, когда нашедшие клад воспользовались дырой в законе американцы и стали распродавать золотые монеты по одной через eBay.
Класс.
Потому что если бы они все сразу пытались реализовать, их бы заели налогами. А по одной монетке получалось, что они не подпадают. Так что Marketplace — это вещь весьма полезная. Я периодически пользовался их услугами, когда мне нужны были всякие подарки ручной работы. Mm-hmm. Ты вот пользовался маркетплейсами?
Да, постоянно.
Например?
Я пользуюсь eBay для покупки разного. У меня тут целая коллекция разных человечков куплена. Миниатюрок, которые Warhammer 40 тысяч.
Nah.
Некоторые из них можно только на eBay раздобыть. Они бывают с причудами по части того, где их делают. Некоторые делают не в Китае, как все, а вот, например, в Великобритании отливают. И не далее, как вот несколько дней назад, буквально позавчера, я заказал в Германии коробку с миниатюрками, которая была доступна только в избранном количестве стран. Там в стиле Германия, Япония, ну понятно, Британия и США вроде как. Сперва было в списке, потом не было. Вот, я думаю, что-то у меня нету еще этих миниатюрок, подумал я, глядя в свой шкаф, вот, глядя в экран и потом в свой шкаф, сравнивая. Вот, оказалось, что они и не продавались у нас в Швеции. Вот, так что на eBay можно, да, раздобыть всякого разного. А кроме того, в Швеции есть очень хороший крупный сайт, который на самом деле даже более популярен, чем eBay, под названием Tradera. По сути, это примерно то же. Да. Это примерно то же самое. Там продаются разные. Шведы вообще любят всякие секонд-хенд. И Tradera, она безумно популярна, она существует уже, мне кажется, лет 15, наверное, не соврать бы. Очень она долгоиграющая, ну, 10-то лет точно, потому что мне про нее рассказывал коллега мой на предыдущей работе, это было лет 8 назад, наверное. Как он там ловко покупал видеоигры для 4-го PlayStation, играл в них, а потом их продавал за те же деньги на Tradera. Вот, и по сути, играл в видеоигры бесплатно. Вот. То есть не покупал их в цифровом виде, не загружал через интернет, а на дисках. Любил он так вот делать. Потом я как-то так послушал на него, у меня PlayStation не было. Думаю, ну как интересно люди живут. Потом я, когда ковид начался, заинтересовался хобби с миниатюрками. Я на этой традере чего только не купил. Начиная с миниатюрок, заканчивая красками, там, еще чем-то. В общем, у меня там было разного приобретено. Ну и, естественно, поскольку люди продают это, как бы люди хотят от этого избавиться, да, то есть обычно как продают там вещи на этих маркетплейсах. Либо вы профессиональный продавец, либо вы просто у вас есть какой-то ценный лут.
Профессиональный покупец.
Да, профессиональный покупец это я, да, в этой истории. Вот. Если у вас есть какой-то ценный лут, и вы хотите от него избавиться, вы его можете продать, ну, как бы вам любые деньги, в принципе, пригодятся. Вы можете продать дешевле, чем новое. Вот. Получается за счет этого экономия. Ну и, кроме того, у нас тут есть еще в европейских странах развит сервис, который не чисто шведский. Ну, Традера, она как бы Швеция, Дания, по-моему, Норвегия покрывается в настоящее время. Хотя сайт, если я верно помню, шведский. Им, кстати, владеет PayPal, мне кажется. Если мне не изменяет память, этой самой Традеры, кто-то их купил не так давно. Вот. Есть еще, помимо Традеры, сайт под названием Vinted. Это такой, как бы, традера для бедных. Вот. Почему традера для бедных? Потому что там меньше всего такого. Я так понимаю, там в основном продаются всякие там шмотки, какие-то обувка, рюкзаки и всякое такое. То есть человечков там я смотрел, вообще 2,5 человечка. Вот. И даже карточек Magic the Gathering практически нет никаких. Вот. Но зато очень бодро все продают одежду из Польши и там всякое вот такое. Вот. То есть у меня как-то с этим Винтитом не сложилось, хотя вот мне его настоятельно рекомендовали целых там, по-моему, 3 раза разные люди рассказывали, какой он классный. Вот. Так что маркетплейсы в полном порядке присутствуют у нас. Да.
Правда, в их сторону бывает и критика, и всякое такое. Основная критика связана с тем, что ввиду новизны и отсутствия законодательства, не только у нас, а вообще везде, покупатель менее защищен, чем должен бы быть. В интернете полно жалоб на то, что им прислали не то, не так, а Marketplace на жалобу говорит, ну, как бы вы пришлите, не знаю, результаты просвечивания того, что вам прислали в большом адронном коллайдере, чтобы ну, вы смогли понять, кстати, то это или не то.
Интересно было бы узнать, какие именно это маркетплейсы, потому что у меня были и Страдеры, истории, когда мне, например, не присылали ничего, да, и с eBay у меня тоже были истории.
У меня с eBay была история, когда надо было какую-то лебедку заказать по работе, я так и не понял, что, в общем, что-то никакой лебедки в итоге не получили. Правда, другой раз, опять же, на eBay был, у меня это давно, давно еще было, покойный босс поручил найти Танах, определенного издания, по-моему, 73-го года, что ли, редкого, соответственно. Я всю Москву облазил всякие букинистические места, всякие там на Арбате со скрипучими дверями, такие, знаете, там ловчонки неприметные, где всякие древние книги продают. Ходил, разумеется, в хоральную синагогу на Китай-городе.
Таки да.
Уже знакомый у меня там. Да. Бывал уже.
Регулярно. Зависает.
Нет, мне надо было приобрести. Это когда мы ходили там на первом курсе, чтобы купить еврею фильма, ну, подарок на ДР. Вот. Да. И там как раз были все на ушах из-за теракта попытки этого придурка Копцева с мужиком. И поэтому нас там всех обшаривали, прям и пояса у плащей прощупывали, что мы там не пронесли ничего.
Вот давно, Домнин, тебя подозревают, что ты еврей. Вот. Ты тут делаешь заявки.
Когда вышли, там какой-то плюгавый персонаж кашне нам горячо втолковывал, что, значит, наша еврейская кровь нас наконец-то привела куда надо. Мы не стали спорить с плюгавым денником и пошли дальше. Факт то, что и в синагоге, скорее, что танахи есть вот современные, а старинные это их уже давным-давно вообще нигде не видать. И что ты думаешь, я нашел.
Да? Ну где? На eBay?
На eBay, да, такие из Израиля.
О-о-о.
Да, аж туда, оттуда пришлось, так сказать.
Таки да, привезли, да.
Привезли, ну, вот... на почту, да, ага. Доставили, все без проблем.
Да, eBay, конечно, он хорош тем, что товары можно купить в очень странных местах. Я тут, да, помимо человечков покупаю еще там разные карточки Magic the Gathering, меня интересуют. И у меня было несколько раз, когда нужные мне карточки привозили, например, из Австралии. Это чудовищно дорого стоит по доставке, но это все равно дешевле, чем покупать какие-нибудь вот местные европейские. При том, что у европейских, кстати говоря, карточек Magic the Gathering и прочих других коллекционных карточек, есть отдельный сайт, который называется cardmarket.com, он вроде, вот, и на этом кардмаркете, в общем... Прям вот это marketplace, который... Да, cardmarket.com. Это прям вот marketplace, на котором есть Magic, Yu-Gi-Oh, покемоны всякие, там Ларкана вот эта новомодная, Flesh and Blood. Даже WoW TCG там есть, Домнин, ты не поверишь. Вот, и куча разных других коллекционно-карточных игр. Вот, очень любопытный сайт, вот я тебе ради интереса тебе скину. Не думаю, что тебе прям это дико интересно, но тем не менее. Вот, это тоже вот такой классный маркетплейс, на котором можно разные там приобрести полезные вещи. Но возвращаясь к разговору с маркетплейсами, вот на Традере у меня был случай, тоже, кстати, с карточками, я заказал у какого-то чувака из Упсалы, вот. И у чувака у этого я, по-моему, что-то покупал до этого два раза. Я знал про него, что чувак этот, он, во-первых, плохо отвечает в сообщениях, там, если ему пишешь, братан, что так долго у тебя посылки идут? Он ничего не отвечает. Но в конечном итоге посылки приходят. Ну и вот в третий раз получилось так, что я у него заказал, оплатил, вроде как он что-то отправил. Вот, причем там посылка была без трекинга. Я теперь никаких посылок без трекинга не покупаю, а там вот у него был вариант такой, типа, недорогой какой-то вид доставки был, без трекингового номера. И все. И вот месяц я жду, ничего не происходит. Я ему пишу, говорю, братан, где? Я ничего не получил. Он говорит, ой, не знаю, буду разбираться. В общем, короче, два месяца он там разбирался, потом я ему написал, говорю, ты знаешь, говорю, как бы я ничего от тебя не получил. Я сейчас буду на тебя жаловаться, собственно, маркетплейсу. Вот. Или возвращай мне бабки. Ну, он мне незамедлительно бабки вернул. В общем, не знаю, куда там эта посылка делась. Вообще, может, он ее не отправил. Черт его знает, до этого две как-то отправил, а тут не отправил. Сомневаюсь. Скорее всего, заиграли на почте. Mm-hmm. Такое бывает. Ну, тут у меня, например, гёрлфренда там третьего дня документы должна была получать. Так эти документы отправили назад, написали, что она тут не проживает. При том, что адрес ее, значит, написан, имя ее на двери есть. Как такое возможно, что она тут не проживает? Я не знаю, как там почтовики, кто там сидит, вот, какие-то странные граждане, вот, но тем не менее. Так что с Традеры вот есть всегда, более того, кстати говоря, у этой же самой Традеры есть так называемая страховка. То есть там еще можно свою покупку как-то застраховать. Помимо того, что там как бы вы вроде как должны... Значит, через эту Традеру, пообщавшись, должны решить все вопросы. Ну, собственно, вот у меня вопрос решился сам собой. То есть, опять же, там, я так подозреваю, что если бы мне деньги не вернул товарищ, можно было бы деньги стрясти с этой самой Традеры. Вот. Ну, есть еще вот страховка за дополнительные бабки. Можно застраховать свою пересылку, и, видимо, там вообще без вопросов тебе все вернут. Я ни разу не страховал, не знаю, как это. У eBay немножко по-другому это устроено. У eBay есть... какая-то там, я так понимаю, что страховка, она это входит в стоимость, так сказать, их вот услуг непосредственно, да, как там они берут, что они там берут деньги, я уж не знаю, но факт тот, что у них есть какая-то там, значит, что-то вроде своей вот этой вот гарантии доставки или недоставки, то есть, если кратко, если вам товары eBay, через eBay не прислали, вам eBay деньги вернет. Вот, я так это понял. И у меня, да, действительно был один раз случай. Один раз случай был, когда вернули деньги. И еще один раз был случай, когда мне прислали не то, что я заказал. Опять же, это очень нечасто случается. Ну, вот там мне прислали, там условно я заказал 4 штуки, а мне прислали только одну. Вот, я говорю, позвольте, как же так? Вот, я вам заплатил денег как за 4, а вы мне одну прислали. Он говорит, ой, извините, мы ошиблись, но присылайте нам назад. Вот, пришлось назад. Ну, понятно, что это все за счет, опять же, того, кто отправлял. То есть, мне прислали просто почтовый лейбл, да, я его налепил на коробку и в обратном направлении закинул в почту. Вот, и она уехала назад, мне деньги скомпенсировали потом продавец. Ну, так что, в принципе, с маркетплейсами, при том, что у меня через Tradero много чего куплено, там счет идет не, даже не на десятки, там на сотни этих вещей разнообразных, потому что я там одежку покупаю, там вплоть до того, что хайкинговые ботинки у меня там даже куплены, вот, в которых я сейчас хожу. Через Tradero, ну, там кто-то купил, условно говоря, сходил два раза, понял, что они ему жмут, и вот поставил их за полцены на эту самую Tradero. Вот. У меня очень приятные ощущения от работы именно с маркетплейсами. Но опять же, маркетплейсы маркетплейсом рознь, возможно, что в других странах они работают иначе. То есть в Швеции, ну, тут как бы этот народ дрессированный, что не надо обувать друг друга в лапте. Вот. Я не уверен, что с такими же подходами я бы также пользовался, например, Авито, вот, если бы в России жил. Так,
ну,
что да.
У нас тут есть всякие анекдоты уже про Авито рассказывают. У меня есть родственники гении. Им нужно было отправить вещи в другой город, но почта получалась очень дорого. И они просто закинули эти вещи на Авито, купили их сами у себя и отправили доставку за 49 рублей.
Ага.
Да, но это, видимо, Авито просто еще не просекло такие моменты, а то оно их, наверное, бы прибило. Но факт то, что факт остается фактом, это вещи полезные, народ этим пользуется неспроста. А порядок рано или поздно будет наведен какой-нибудь. Uh-huh. И на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
Да. Мы, как и обычно, в конце наших выпусков благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный на территории Российской Федерации, Телеграм, разрешенный пока что везде. Приходите и туда, там тоже разные интересные происходят вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление.
6 апреля, Москва, Транспорт Фест. За билетами можно идти на mediomoda.ru или в нашу группу ВКонтакте. Там по кнопочке «Купить билет» можно его приобрести. Это справа от кнопки «Сообщение».
Да, да. Ну и на этой позитивной ноте мы будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 545-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!